Спасибо, что вы пришли. Мое имя Кен Ховен, я преподавал науку 15 лет, и теперь в последние 10 лет я путешествую и говорю о создании, эволюции и динозаврах. На последних лекциях мы говорили о возрасте Земли и о том, что Библия ясно учит, что Земле нет миллиардов или миллионов лет, как говорится в учебнике. В части второй мы говорили о динозаврах, что они всегда жили с человеком, они не жили миллионы лет назад. Они были в Эдемском саду с Адамом и Евой, но я взял их с собой на ковчег, наверное, детенышей, и он был достаточно умным, чтобы не брать самых больших. Достаточно взять детенышей разного пола. После потопа динозавры вымерли по двум причинам. Первая причина – климат очень изменился после потопа, и люди больше не жили до 900 лет. Во-вторых, люди охотились за динозаврами, и в то время они назывались драконами. Драконы упоминаются на протяжении всей истории, а также и в Библии. Люди убивали этих драконов, которых мы знаем сейчас под именем динозавр. Возможно, что некоторые до сих пор продолжают жить сегодня. 11 тысяч людей доказывают, что они видели лохнесское чудовище. Также замечены существа, похожие на динозавров, в 200 частях мира. И я думаю, что, возможно, несколько динозавров еще живут сегодня. Но сегодня я хочу поговорить о вещах, с которыми вы, дети, сталкиваетесь в учебниках. Кто из вас ходит или ходил в государственную школу? Я провел 14-15 лет в государственной школе и в колледже. Много хороших, богобоязненных людей в системе. Мой брат привел меня к Господу. Он скоро пойдет на пенсию, он преподаватель. Моя мама преподавала в школе. Очень много хороших людей в системе. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я против этих людей. Нет. Я хочу помочь им, но в учебниках находится ложь, о которой нужно сказать детям. И этим я хочу поделиться с вами сегодня вечером. Знаете, за 15 лет обучения науке и 10 лет обучения о сотворении, меня всегда удивляло, что два человека могут смотреть на одну вещь и приходить к противоположным выводам. Двое человек смотрят на Великий каньон, оба смотрят на один и тот же каньон. И один человек, который верит в эволюцию, говорит: «Вау, посмотрите, что сделала река Колорадо в течение миллионов и миллионов лет». Христианин, верующий в Библию, смотрит на тот же самый каньон и говорит: «Вау, посмотрите, что сделал потоп за 30 минут». Как сформировался этот каньон? Было ли это мало воды и очень много времени, или очень много воды и мало времени? Видите, на это есть два взгляда. Еще один пример. Кто-нибудь из вас фермер здесь? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это такое? Это приспособление для рождения теленка. Это что? Приспособление для рождения теленка. Понимаете, иногда корове трудно родить теленка. Один конец этого приспособления накручивает на ногу теленка и им вытягивают теленка из коровы. И при большом давлении это не составляет трудностей. В один день фермер принимал рождение теленка, задние ноги которого выходили первыми. И это нехорошо. Он взял это приспособление, привязал его к задним ногам теленка и старался его вытянуть. Городской житель остановился, чтобы посмотреть, что происходит. И тут фермер закричал: «Эй, подойди, мне нужна твоя помощь!» Бедный житель сказал: «Сэр, я ничего не знаю про телят!» Фермер попросил: «Ты только помоги мне, и все!» Городской житель согласился, выпрыгнул из машины, перепрыгнул забор и помог фермеру. За все время он не сказал ни слова. И где-то через 10 минут после этого они пошли мыться, и фермер сказал: «Я хочу вас поблагодарить за помощь!» Городской житель сказал: «О, я был рад!» Фермер спросил: «Видели ли вы что-нибудь подобное?» Он ответил: «Нет, я не видел». Тогда фермер сказал: «У вас есть какие-то вопросы?» Он ответил: «Да, сэр, у меня есть один вопрос, который мучает меня уже 10 минут». Фермер спросил: «Что это за вопрос?» Городской житель сказал: «Сэр, как вы думаете, с какой скоростью бежал этот теленок, когда он врезался в корову?» «Нет, это не то». Два человека смотрят на одну вещь, и один из них делает неправильное заключение. Знаете, Библия предупреждает во 2 Петра, главе 3. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Знаете, что есть люди, которые насмехаются над Библией? Я встречаюсь с ними регулярно, я их притягиваю как магнит. В Библии говорится, что они будут поступать по собственным своим похотям, говоря: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Это очень интересная и важная фраза. Ругатели думают, что все, что происходило сейчас, происходит всегда. Медленные, постепенные процессы, миллионы и миллиарды лет. Библия говорит, что думающие так не знают, что на греческом значит «тупой по собственной воле». Ругатели не хотят знать, что Бог сотворил небеса, и что небеса и земля составлены из воды и водою. Интересно. Первоначальное творение отличалось от того, что мы видим сегодня. Мы говорим об этом на видеокассете номер один. Но ругатели не знают, как Бог сотворил небеса и землю, создание. А также они не знают о разрушившем землю потопе. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Мир был уничтожен водою, потопом. Они не хотят поверить, что был мировой потоп, потому что это значит, что Бог может судить свое творение. И Он судит, кстати, если Он хочет. И Он приходит разрушить мир опять. На одной машине я встретил надпись «Иисус приходит, и какой Он злой». Одним из ругателей был Джеймс Хаттон, который ненавидел Библию. Джеймс жил в конце 17-го столетия. Он был одним из первых людей в западном мире, учивших, что Земля старше, чем все думают. В конце 17-го столетия все думали, что Земле где-то около 6000 лет. Не все были христианами, конечно, но в то время люди были под сильным влиянием Библии. Джеймс Хаттон пришел и сказал: «Я думаю, что Земля намного старше». Вы должны понять политику этих времен тоже. В то время во многих странах происходили революции. Люди пытались избавиться от царя. Американская революция, французская, германская, польская. Они свергали царя как форму правительства, монархию, и устанавливали демократию, народное правление. Они думали, что Библия стояла на ихнем пути, потому что Библия учит чтить царя. Поэтому они старались дискредитировать Библию, чтобы улучшить свою политику. Джеймс Хаттон пришел и сказал: «Я думаю, что Земле миллионы лет». Его книга глубоко повлияла на молодого адвоката Чарльза Лайела. Джеймс Хаттон придумал эту идею, которую он назвал униформизм, в которой говорится, что настоящее – ключ к прошлому. Нет, извини, Джеймс, Библия – это ключ к прошлому. Но он все же думал, что настоящее – это ключ к прошлому. Его книга имела глубокое влияние на адвоката Лайела из Шотландии, который тоже ненавидел Библию. Как-то кто-то подсчитал, что если собрать всех адвокатов и поставить их на экватор, то нам всем будет лучше. В 1830 году Лайел написал эту книгу «Принципы геологии», которая у меня вот здесь. В этой книге ненависть Чарльза Лайела к Библии просачивается с каждой страницы. Этот человек не любил Библию, он называл ее древней доктриной, и тех, кто основан на авторитете Писания, он называл людьми, которые перемешивают религию с философией. Он всячески старался насмехаться над Библией. Он говорит о религиозных предубеждениях. Ненависть видна на каждой странице. Он написал 3 тома этой книги. В одном из них он написал: «Люди высшего таланта», написал про себя, «думают сами по себе. Потому что если вы не верите в Библию, то есть если вы верите в Библию, вы не думаете сами по себе. Верьте этому или нет, но очень много людей в этом мире думают, что если вы верите в Библию, вы глупы. Они думают, что они умные, а вы тупые, потому что вы верите в Библию. Но я вам хочу сказать, что вам не нужно быть глупым, чтобы читать Библию. Исаия 1:18. «Придите и рассудим, говорит Господь». Бог очень рассудительный Бог и верит в Создателя очень рационально. Но мы поговорим об этом немного позже. Лайел сильно ненавидел Библию. В 1830 году Лайел и другие люди придумали геологическую колонну. Что они сделали? Они взяли окаменелости разных моллюсков и расположили их в порядке, в котором они думали, что они произошли. Но колонна никогда не была проверена. Вся она основана на круговой аргументации. И все же Чарльз Лайел придумал эту геологическую колонну. Вы когда-нибудь слышали о этой колонне? Хотя она и изменилась после Лайела, но все это началось в 1830-х годах. Они расположили разные слои земли, дали им имя, возраст и индексное ископаемое. Вы помните фильм «Парк юрского периода»? Он назван в честь слоя земли. Каждый слой имел имя, возраст и индексное ископаемое. Интересная вещь насчет этой колонны. Это Библия для эволюционистов. Это как они объясняют всю историю. И когда они собираются и разговаривают, вы можете услышать фразы как: «О, это позднего кембрийского периода» или «раннего силурийского». Но когда христиане собираются, мы говорим: «Написано в книге Откровения». Это наше сознание, наше мировоззрение. Мировоззрение эволюционистов сосредоточено на геологической колонне. Еще одна интересная вещь. Эта геологическая колонна может быть найдена только в одном месте в мире – в учебниках. Она не существует. Одна женщина на моем дебате сказала, что геологическая колонна была найдена в нескольких местах на Земле. Но я сказал, что то, что она имеет в виду, Так это ископаемые в порядке, в котором она думает, что они произошли, были найдены в нескольких местах. Геологической колонны нет, и эксперты знают об этом. Если бы была колонна отложений, к несчастью, такой колонны нет. Геологическая колонна – это шутка. И все эволюционисты основаны на ней. Ее нет, но это правда, что на Земле есть разные слои. Я был на Великом каньоне, я был в 49 штатах, скоро буду в Аляске. Я был в 15 странах, на трещине Сан-Андрея. Я был там, у меня даже есть футболка. Без сомнения, на Земле есть слои. Но вопрос, как они произошли? Детей в школе учат, что каждый слой – это разный возраст Земли. И если их учат этому на протяжении 15 лет, они поверят этому. Но по сути дела на это есть еще один взгляд. С какой скоростью бежал тот теленок? Не забывайте эту мысль. Может быть, что все эти слои образовались при потопе. В дни Ноя. Если вы возьмете бочку грязи, добавите воды, разболтаете ее, и вы увидите, как образуются слои. Гидрологическая сортировка. Они пытаются сказать мне, что эти слои разного возраста, разделенные миллионами лет. Мне очень трудно поверить в это, потому что найдено очень мало, если вообще, ископаемых метеоритов в нижних слоях. Если эти камни лежали там долгое время, не думаете ли вы, что на них должно быть пару метеоритов? Также очень мало эрозии между слоями, все они один на другом, как бумага. Не думаете ли вы, что на них должна быть эрозия? Этим слоям нет миллионов лет. Как-то раз я проповедовал в общественном центре в Южной Дакоте в 1991 году, вот там, прямо в нигде. Это еще не было конец света, но мы его уже оттуда могли увидеть, мы были близки. В целом в городе было 40 человек, 38 из которых пришли в церковь. Я не знаю, где другие двое были, наверное, принимали теленка. У нас было прекрасное общение, и пастор сказал: «Давайте поедем в музей, в котором есть кости динозавра». Я сказал: «Прекрасно, поехали, я люблю динозавров». Мы все поехали в Рапид-Сити, около 50 миль. Пошли в музей, один старый человек предложил. Он сказал: «Я работаю гидом, хотите, я проведу экскурсию?» Мы сказали: «О, да, сэр, это будет прекрасно». Первой остановкой была геологическая колонна. Громадная и вся с подсветкой. Гид сказал: «Этот слой, джентльмены, на который вы смотрите, ему 70 миллионов лет». Моя дочка, которой тогда было 12 лет, подняла руку и спросила: «Сэр, как вы узнаете возраст каменного слоя? Как вы знаете, что ему 70 миллионов лет?» Он сказал: «О, это хороший вопрос. Мы определяем возраст слоя по ископаемым, содержащимся в этих камнях. Они называются индексными ископаемыми». Она сказала: «Спасибо, сэр». Когда мы подошли к костям динозавра, гид сказал: «Костям, на которые вы смотрите, 100 миллионов лет». Моя дочка подняла руку опять, и она спросила: «Сэр, как вы узнаете возраст ископаемого?» Он сказал: «О, это хороший вопрос. Мы определяем возраст ископаемых по слоям, в которых они находятся». Она сказала: «Извините, сэр, но когда мы стояли на той стороне, вы сказали, что вы определяете возраст слоя по ископаемым. Сейчас вы говорите, что вы определяете возраст ископаемого по слою». Она сказала: «Не является ли это круговой аргументацией?» Я подумал про себя. Интересно. У этого человека было стройнейшее выражение лица. Оно выглядело, как будто он думал. Он посмотрел на мою дочку, потом на меня, но я не собирался ему помогать. Я думал, я посмотрю, что дальше будет. Он снова посмотрел на мою дочку и сказал: «Ты знаешь, ты права, это круговая аргументация. Я никогда не думал об этом». Этот бедный гид проехал 50 миль в одну сторону, чтобы послушать мою проповедь. Толпа увеличилась до 39. Мы даже поставили стул в проходе. После лекции этот гид разговаривал со мной около часа. Он спросил: «Мистер Хован, все, чему я верю в геологии, неверно?» Я сказал: «О, нет, сэр, нет. Вы выучили много хороших вещей. Мне нравится геология. Вы выучили название всех минералов. Это не шуточное дело. Есть около 1200 минералов, и некоторые имеют вот такие длинные названия». Я сказал: «Мне нравится геология, и вы знаете много хороших вещей. Но то, что вы выучили о слоях разного возраста, это все чепуха». Но он продолжает учить этому, чтобы не потерять свою работу. Сегодня вы можете узнать интересную вещь. Для некоторых людей в этом мире деньги намного важнее правды. Есть много учителей, которые не верят в эволюцию, но продолжают учить детей эволюции, чтобы сохранить зарплату. Вы не важны, важна зарплата. Если они учат эволюции, которая разрушает вашу веру в Библию, а ну и что, это ваша проблема, зато мы получили зарплату. Много людей продолжают учить лжи, хотя они в нее не верят. Геологическая колонна – это шутка, основанная на круговой аргументации. Они сами говорят об этом. Вот учебник биологии 1994 года. На странице 306 говорится, что камень датируется с помощью ископаемого. На следующей странице говорится, что ископаемое датируется с помощью камня. Круговая аргументация. Интеллигентный человек давно подозревает о круговой аргументации с датированием ископаемых по камню и датированием камня по ископаемым. Геологи даже не пытались придумать хорошего объяснения, чувствуя, что оно не стоит затраченного труда, пока работа приносит результаты. Невозможно опровергнуть, что со строго философской точки зрения утверждения геологов основываются на круговом доказательстве. Давайте признаемся в этом. Со времен Вильяма Смита в начале 19 века ископаемые были и продолжают быть самым точным методом датирования и соотношения камней, в которых они находятся. Кроме самых современных примеров, которые являются археологией, я не могу вспомнить ни одного случая с использованием распада для датирования ископаемых остатков. И если кто-то вам скажет, что они датируют ископаемые или слои камня радиоактивным распадом, они не правы. Или же они не знают, о чем они говорят. Они датируют слои ископаемыми и датируют ископаемые камнем. Геолог думает, что биолог уже доказал эволюцию, а биолог думает, что геолог уже доказал ее. Каждый думает, что у кого-то другого из них есть доказательства. Вы знаете такую игру в наперстке, где они ставят шарик под наперсток, и вы перемешиваете, и они перемешивают наперстки, и вы должны найти шарик? Каждое ответвление науки думает, что у другого ответвления уже есть доказательства. Это игра в наперстки, только на этот раз без шарика. Все думают, что у кого-то другого есть доказательства. И это великая игра, и сатана смеется в то время, когда люди, веря в это, идут в ад. Эволюционист не враг, сатана – это враг. Мы должны жалеть этих людей, мы должны сказать: «Дьявол обманул вас, не верьте этому». Несколько других примеров. Радиометрическое датирование не было бы правдоподобным, если бы не было геологической колонны. Отдайте ископаемое в университет для датирования углеродом, калиево-азотом или любым другим методом, которым вы хотите. То они дадут вам несколько листов, задающих много разных вопросов о образце. Вопросы как: где вы нашли его? Какие ископаемые были связаны с образцом? Сколько вы думаете лет образцу? Вы приходите к ним за ответами, они спрашивают вас, сколько лет образцу. Я не шучу, так происходит. Палеонтологи так работать не могут. Просто не существует такого способа, чтобы посмотреть на ископаемое и определить его возраст, не зная возраста камня, на котором они находятся. Поняли? Но возникает проблема. Если мы датируем камни по их ископаемым, как мы можем развернуться и говорить о моделях эволюционного изменения во времени в ископаемых остатках? И Нилдрич, один из лучших эволюционистов, он верит в это. Камни используются для датирования ископаемых, но ископаемые датируют камни намного точнее. Что это такое? Стратиграфия не может избежать этой аргументации, и наука настаивает на использовании только временных принципов. Обвинение круговой аргументации может быть проигнорировано. Это не ваше дело, как мы это датируем. Оно может быть опровергнуто. Или это обвинение можно уклониться. Но все это основано на круговой аргументации. Не подтверждает ли информация, что эволюция документируется геологией и, с другой стороны, что геология документируется эволюцией? Не является ли это круговой аргументацией? Они все знают об этом. Мне нравится показывать эволюционистам их геологическую колонну, которую они придумали. В геологической колонне есть слои известняка и песчаника. Слой известняка встречается в нескольких местах на протяжении всей колонны. И я говорю: если я вам дам кусок известняка, сможете вы мне сказать, сколько ему лет? Они ответят: нет, если на камне нет ископаемых, мы не можем знать возраст камня. Это интересно. Тогда как вы узнаете разницу между 100-миллионным юрским известняком и 600-миллионным кембрийским известняком? Есть только один возможный путь определения возраста – показательными окаменелостями. И предположение того, что эволюция произошла и является доказательством того, что она произошла. С такими доказательствами они продержатся в суду только 2 секунды против начинающего студента. Вот трилобит. В учебниках говорится, что окаменелости трилобита являются хорошими показательными ископаемыми, и если трилобит, как этот, найден в камне, то значит этот камень сформировался около 500 миллионов лет назад. Вы согласны? Я не согласен. Вот трилобит на отпечатке обуви. Кто-то наступил и раздавил трилобита. Они спрашивают геологов: как люди могли наступить на трилобита, если трилобиты жили 500 миллионов лет назад? Люди появились 3 миллиона лет назад и начали носить обувь только 5 тысяч лет назад. Один человек сказал, что, наверное, инопланетяне посетили нашу планету 500 миллионов лет назад. О да, эти инопланетяне всегда что-то наделают. Другой человек сказал, может быть, большой трилобит в виде обуви упал на маленького. О да, есть большие трилобиты, но они не выглядят как обувь. Во втором Петра находится самое лучшее объяснение. Думающие так не знают. Это очевидно, что трилобиты жили вместе с людьми. И некоторые могут жить даже сегодня, глубоко в трещинах. Есть доказательства того, что они еще живут, но они продолжают датировать камни с помощью показательными ископаемыми. Если вы отнесете этот камень в любой университет к главному геологу или палеонтологу и спросите, сэр, сколько лет этому камню? Он скажет, о, это легко. На камне находятся гробтолиты, и они являются показательными окаменелостями для камней 410-миллионного возраста. Это ископаемая Нью-Йорка. Если в камне находятся гробтолиты, камню автоматически дается возраст 410 миллионов лет. До того, пока в 1993 году они нашли живых гробтолитов в Южном Тихом океане. Теперь подумайте над этим. Если они до сих пор живые, они могут находиться в любом слое камня. Правда? Это значит, что все датирование, основанное на гробтолитах, просто чепуха. Не так ли? Эти слои камня не разного возраста. В кости динозавра найдена кровь, но кровь разложилась бы очень давно. Это не проблема для христиан, потому что мы думаем, что большинство динозавров погибло в потопе 4400 лет назад, и кровь могла сохраниться до нашего времени без проблем. При вскрытии исландца были найдены еще зеленые листья Монголии, которым, по идее, должно было быть 18 миллионов лет. А я так не думаю. Я думаю, что сланец сформировался при потопе 4400 лет назад. В геологической колонии слои имеют разный возраст. Они говорят 100 миллионов, 200, 300, 500 миллионов. Но послушайте, они не могут быть разного возраста. В разных частях мира найдены стоящие окаменелые деревья, проходящие по многим слоям камня. Их находят в Германии, в Англии, во Франции. Это я в национальном парке стою возле такого дерева. Стоящие окаменелые деревья найдены по всему миру. Это в Новой Скотии. Сотни деревьев. Их называют палистратовыми ископаемыми. Но они хотят, чтобы вы поверили, что каждый слой – это разного возраста. Но остановитесь и подумайте об этом. Если все эти слои разного возраста, я вижу только два подходящих выбора. Некоторые деревья перевернуты и проходят через слои. Как это произошло? Мне кажется, что у эволюциониста есть только два выбора. Первый. Деревья стояли в вертикальном положении миллионы лет. Не падали и не гнили. В то время, когда осадки оседали вокруг них. И второй. Деревья проросли через десятки метров твердого камня в поисках солнца. У вас есть другое объяснение? Я вижу еще один выбор. С какой скоростью бежал теленок? Все деревья были захоронены в большом потопе. Потопе в дни Ноя. Понимаете, если был потоп, деревья были захоронены в стоячем положении. Два взгляда. Деревья были захоронены под многими слоями, потому что если земля была покрыта водой, Луне все равно, покрыта земля водой или нет. Она все равно создает приливы. Но теперь континенты не останавливают приливы, приливы стают гармоничными, и 80-метровое изменение происходило каждые 6 часов 25 минут при вращении Земли под Луной. И это поднимание и опускание воды на 80 метров постоянно перемешивало и оставляло осадки на земле. Таким образом образовались сотни метров грязи после потопа, который продолжался один год. Мы рассмотрим это в шестой части семинара «Теория Хованда». Несмотря на факт, что геологическая колонна нигде не существует, люди начали верить в нее в середине 18-го столетия. Они начали изучать геологическую колонну, и она забрала их библейское мировоззрение. Масса людей поверили в униформизм. Вот что произошло. Геологическая колонна отвернула людей от библейского мировоззрения к принятию теории эволюции. И Чарльз Дарвин был посреди всего этого происходящего. Чарльз закончил библейский колледж в возрасте 22 лет. Он хотел стать проповедником. Но в учебниках его никогда не называют проповедником Дарвином, правда? Они всегда называют его ученым. Подождите минутку. Кто решает, кого называть ученым? Эволюционисты скажут, если вы верите в создание, вы не ученый. Значит, все ученые верят в эволюцию. Ну и логика. Дарвин поплыл в пятилетное путешествие на Бигле, собирая насекомых и птиц. И с собой в плавание он взял несколько книг для чтения. Он взял свою Библию, книгу Лайла о геологической колонии. Книгу, которая изменила его жизнь навсегда. Позже он сказал... Недоверие закрадывалось очень медленно. Я не чувствовал ничего плохого. Он медленно потерял доверие к Библии. Когда он путешествовал вокруг мира, он посетил острова Галапагос, вот здесь. Он заметил, что на каждом острове были разные виды зябликов. Он насчитал 14 разновидностей зябликов, основанных на форме их клюва. Он внимательно изучал зябликов, охарактеризовал их и сказал: «Вы знаете, я думаю, что все они произошли от одного предка». Ты прав, Чарли. Я спорю, что это была птица». И тогда Чарли заключил в своей книге. Книга вот здесь. В своей книге на странице 170 он сказал: «Это по-настоящему удивительный факт, что все звери и все растения на протяжении всего времени и пространства должны быть родственными между собой». «Подожди, Чарли, ты имеешь в виду, что птицы и бананы родственны?» «Не это ли он говорит?» «Это то, что я читаю, я не хочу говорить за него, но мне кажется, что он говорит, что птицы и бананы родственны». «Здесь вся проблема. Если вы будете обсуждать эволюцию, вы должны делать то, что я вам скажу. Если вы хотите выиграть аргумент в первые 5 минут, вы выиграете его». Наблюдение Чарльза – это то, что мы часто называем микроэволюцией. Понимаете, при разговоре об эволюции, если вы сразу же не определите значение слова «эволюция», то вы будете говорить о разных вещах и никогда не поймете друг друга. Микроэволюцию можно наблюдать. Она научная, это факт. И она также библейская. Это говорит нам, что собаки производят разновидность собак. И, наверное, у всех собак в мире был общий предок. Собака. И розы производят разновидность роз. Это факт, это происходит, за этим можно проследить. Фермеры сводят разных домашних животных и получают специальную породу для определенного назначения. Но они все равно получают тот же самый род. Они показывают детям разные доказательства макроэволюции, как маленькую и большую собаку, две собаки, один род животного. И они стараются, чтобы дети поверили, что это доказывает макроэволюцию. Но подождите минуточку. У микроэволюции есть доказательства, но лучше даже не называть это микроэволюцией. Мне не нравится это слово. Вы можете назвать это разновидностью или разнообразием. 3-летний ребенок может определить одинаковый род животного. Давайте возьмем собаку, койота, волка и банан и спросим 3-летнего ребенка: что не похоже на остальных? Правда? Собака, волк и койот, наверное, имели общего предка. Животное, похожее на собаку. Это микроэволюция. В Библии написано, что животные, деревья, фрукты и трава произведут породу их. Не используйте слово «вид» в дискуссии о эволюции. Вы можете просмотреть мой дебат номер 8, где профессор пытался, чтобы я определил значение слова «вид» или «рода». Я сказал: скажите, что такое «вид». Понимаете, они пытаются использовать наши налоги, чтобы учить наших детей своей религии. Библия говорит «производящие породу их, не по виду их». В школе они показывают детям примеры микроэволюции, которые являются фактом, и пытаются заставить их поверить, с большой буквы, поверить в макроэволюцию, которая учит, что у собаки и розы был общий предок очень давно во времени. И этим предком был камень. Когда я проповедовал в университете, я сказал, что эволюционисты верят, что все произошло от камня. Одна женщина разозлилась на меня и сказала: «Мы не верим в это». Тогда я сказал: «Вы верите в эволюцию?» Она сказала: «Да, конечно». Я сказал: «Я хочу задать вам вопрос. Откуда мы появились?» Она ответила: «Мы произошли из макромолекулы». Я спросил: «Откуда появилась молекула?» Она сказала: «Молекула появилась из добиотической смеси в океанах». Я спросил: «Откуда появились океаны?» Она сказала: «Миллионы лет на камне шел дождь». До нее дошло. «Кажется, я верю, что мы произошли из камня». Я сказал: «Да, мэм, вы верите». Мне все равно, верите вы в это или нет. Вы можете верить во все, что вам угодно, но не называйте это наукой. И не говорите мне, что я должен платить за то, чтобы вы учили этому детей. Это не наука. Эволюция, когда я использую слово «эволюция», я имею в виду макроэволюция. Это фантазия, основанная на воображении, которой вообще нет никакого доказательства. Они дают детям примеры микроэволюции и хотят, чтобы они поверили в макроэволюцию. Это большой прыжок. В рекламах это называется приманка с переходом, и это нелегально. Если я поставлю в газету такое объявление: «Новый Mercedes-Benz, $10», то люди будут приходить толпами ко мне в офис, но я скажу: «Извините, я только что его продал, но я вам могу показать такой же самый за $35 000». Приманка с переходом, правда? Это незаконно. Вы заманиваете их чем-то одним и показываете им совершенно другое. Именно это и происходит в наших учебниках. Они заманивают наших детей поверить в эволюцию, давая им объяснение как происхождение с изменениями и говоря: «Дети, правда вы отличаетесь от ваших родителей или прародителей?» Дети думают: «Да, да». Они хотят, чтобы дети поверили в эволюцию. Они заманили их одним значением слова. И тогда в учебниках они переходят к включению разных вещей, как макроэволюция, космическая эволюция. Приманка с переходом – это незаконно, кто-то должен пойти за это в тюрьму. При так называемом обучении детей вкрадывается настоящее значение слова. Я родом с Иллинойса, кукурузного штата. Там столько кукурузы, что им приходится использовать номера. По дороге вы можете увидеть такой знак: «Пожалуйста, не смешивайте такую-то кукурузу с такой-то». Но я вам могу сказать одно. Вы можете смешивать кукурузы сколько вы захотите, но вы всегда получите кукурузу. Вместо кукурузы никогда не вырастет хомяк, помидор или кит. Этого просто не случится. Все, что вы получите, это кукурузу. Разновидность случается. Есть много разновидностей собак, и у них, наверное, был общий предок. Собака. Это не эволюция, это разновидность. Есть разновидности коров, и у них, наверное, был общий предок тоже. Корова. Разновидность случается, но у нее есть границы. Этого эволюционист или не понимает, или не хочет признаться. У вариаций есть границы. Фермеры стараются вырастить больших свиней, не так ли? Они всегда стараются вырастить чем побольше размером. Вы думаете, они вырастят свинью размером, как Украина? А, нет. Я спорю, что этому есть где-то граница, правда? Они скажут: «Брат Хован, тараканы привыкают к яду». Да, они привыкают. Но я спорю, что этому есть граница. И они никогда не привыкнут к кувалде. Правда? Во-вторых, они не хотят понять или признаться, что эти происходящие вариации производят тот же вид животного. Это не эволюция, это вариация, друзья. Но они скажут: «Это макроэволюция». Понимаете, это есть проблема. Они путают детей этими двумя разными значениями. Слово «эволюция» должно быть разделено раз и навсегда на макро и микро. И они никогда не должны встретиться. Между ними нет ничего общего. И миллионы лет микро не относятся к макро. Вы можете думать, вы можете надеяться, вы можете верить, что они относятся друг к другу. Но это ничего не изменяет. Макроэволюции нет никакого доказательства. Информация для вариации уже присутствовала в генах. Вы можете получить разновидность собаки или коровы, но генетическая информация должна уже присутствовать. Вы не можете научить свинью летать. У них нет генов для производства крыльев. Вы можете получить большую свинью или маленькую свинью, и это все. Это разновидность свиньи. Вариации случаются, но гены новой разновидности более ограничены. Вы знаете, что они потратили много лет, смешивая собак и сохраняя самых маленьких щенков? Самых маленьких, пока они не получили чиваву, карманную собаку. Много-много лет смешивания собак в конце концов произвели 100% бесполезную собаку. Подумайте об этом. Что? Какой это вид? Как вы его назовете? Близкий к бесполезному, правда? Большинство разновидностей собак были кем-то выращены для какой-то цели. Например, сидеть на коленях или охранять дом. Это вариации, они случаются, большинство из которых специально выбраны человеком. Это не естественный отбор, это искусственный отбор. И большинство не выживет в дикой среде. Отпустите всех в мире карманных собак в дикий лес. Они подбегут к волку. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Ущ! Видите, вариации случаются, но генетическая информация потеряна. Она не прибавлена. И когда вы смотрите на эту маленькую собаку, вы увидите, что генетическая информация была потеряна. Ничего не было прибавлено. В 1795 году вышла книга Джеймса Хаттона, в которой он начал говорить людям, что Земле миллионы лет. И этим он как бы забрал 6000-й возраст Земли. Это открыло дверь для появления Чарльза Лайла, опровергшего потоп с помощью принципа геологии. И люди начали смотреть на слои камня и думать, что они разного возраста, разделенные миллионами лет. Лайл опроверг потоп. В 1859 году появился Дарвин со своей книгой и уничтожил веру в Создателя. И к середине 18 столетия мир остался без Библии. Общество начало рушиться во многих слоях, о чем мы говорим на кассете номер 5. О том, как теория эволюции середины 18 столетия повлияла на подъем коммунизма, нацизма, социализма, марксизма и нового мирового порядка, грядущего и в ваш город.